В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии» и программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 17 января, четверг, и говорим сегодня мы о таком. Выехать из Донецка, чтобы проголосовать.
Политику учились гарно и не гнуть матюки.
Можно ли получить реальный срок за антиукраинские высказывания в социальных сетях? И что ждет выданную России Елену Бойко в Украине? В студии мы поговорим о том, как поменяются Россия и Европа, если их развод будет завершен. Госдума Российской Федерации отказалась отправлять делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы и платить взнос в бюджет в 2019 году. Если в июне этого года выплаты не будут возобновлены, Россию придется исключить из организации после 23 лет членства. Об этом заявил генсек Совета Европы Торбьерн Ягланд. В то же время в самой Госдуме звучат предложения самим выйти из самой крупной организации на европейском пространстве. Чего добивается Россия и как поменяется Европа без России? У нас в гостях российская политэмигрантка, публицист Ольга Курносова, а также глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Друзья, звоните к нам в студию в прямой эфир. 0800 300 403 номер нашего телефона. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу, если вам это удобно. Номер Вайбера 066 901 24 34. Телефоны начнут работать скоро.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А начнем программу с выпуска новостей. Слово моему коллеге Егору Устинову. Егор, здравствуй.
Приветствую. Представитель России в трехсторонней контактной группе в Минске Борис Грызлов отказался от проведения заседания по вопросу освобождения украинских заложников и передачи осужденных в Украине россиян в обмен на политзаключенных Кремля. Об этом сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко. По ее словам, украинская сторона дважды обратилась к ОБСЕ с требованием провести совместное заседание по данному вопросу. Ирина Геращенко также отметила, что в 2018 году направила 13 официальных обращений к представителям России с предложением по обмену заложниками. Кроме того, Министерство иностранных дел Украины направило соответствующую ноту МИДу России. Но, по словам Геращенко, ни на одно письмо Украина не получила ответ. 10 украинских военных получили ранения и травмы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщили в штабе операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня. В группировке ЛНР, в свою очередь, заявили о 5 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецка, Горловки и Докучаевска. Служба безопасности Украины задержала украинскую журналистку Елену Бойко, которую выдворили с территории России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По данным СБУ, женщина, выехав в Россию, через СМИ призывала к изменению границ Украины. Ранее Россия депортировала журналистку. Преображенский суд Москвы признал ее виновной в нарушении правил пребывания на территории страны. Елена Бойко, настоящая фамилия Вищур, приехала в Россию в марте 2016 года для участия в телеэфирах в роли эксперта. Она неоднократно была гостьей и политических ток-шоу, где критиковала действующую власть Украины, а также выражала поддержку группировкам ДНР и ЛНР. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Верховная Рада Украины приняла доработанный проект закона, который определяет механизм смены подчиненности религиозными общинами. Согласно законопроекту, государство признает право религиозной общины менять подчиненность религиозных центров путем регистрации новой редакции устава или внесения изменений в действующий. Решение о смене подчиненности принимается общим собранием религиозной общины. Решение о смене подчиненности должны принять не менее чем 2/3 голосов от количества членов религиозной общины. Такое решение подкрепляется подписями членов соответствующей религиозной общины. Принятие закона проходит на фоне процесса формирования структуры Православной Церкви Украины. Против законопроекта выступили представители фракции оппозиционного блока в Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, назвали документ рейдерским. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С удовольствием приветствую наших новых слушателей, слушателей Громадського, которые в эту секунду присоединяются к нашей программе. Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте. Совсем скоро мы начнем разговор в студии. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Писать и звонить можно и по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Сегодня в студии мы обсудим возможный выход России из Совета Европы. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Многие граждане Украины, живущие на неподконтрольных территориях, и переселенцы готовы голосовать на выборах президента Украины. Однако не все знают, как это сделать. Люди верят в любой шанс скорейшего завершения противостояния. Теперь они рассчитывают, что именно после выборов главы государства жизнь в Украине изменится к лучшему, а конфликт завершится. Что побуждает жителей Донбасса с обеих сторон линии разграничения участвовать в голосовании, узнавал Никита Луцкий.
Жители Донбасса верят, что после выборов президента ситуация на востоке Украины может измениться. Однако далеко не все знают, как выразить поддержку своему кандидату. Николай из Луганска считает, что не сможет проголосовать, поскольку не оформлял себе статус переселенца. Да и ехать на подконтрольную территорию слишком долго и хлопотно. С мужчиной мы разговорились на контрольном пункте въезда-выезда Майорская.
Я не переселенец, не зарегистрирован, не этот самый, поэтому житель Луганска, потому я... Не смогу физически участвовать.
Кстати, для этого не надо быть переселенцем.
Ну, регистрацию надо проходить там, ну, вот, да, и так далее.
То есть это сильно сложно, ездить вот это, да?
Ну, да.
Донченко Елена вообще не знала, что переселенцы и жители неподконтрольных территорий смогут принять участие в голосовании.
Да кто, а что, нам дадут туда право голоса?
Ну, есть специальный механизм для переселенцев.
Ну, не слышали.
Не знаете?
Не знаем.
А вот земляк женщины-пенсионер Игорь Александрович не только разузнал, как ему отдать свой голос, но и даже определился в своих симпатиях.
Ну, поедем, я поеду. Я за мастодонтов буду голосовать. За тих людей, які знають мови, знають політику, учились гарно. И не гнуть матюки.
Переселенцам и жителям неподконтрольных территорий, чтобы принять участие в голосовании, необходимо заранее подать заявление в удобную для них участковую избирательную комиссию о смене места голосования и получить соответствующее одноразовое удостоверение, которое дает право проголосовать на указанном избирательном участке. Сделать это необходимо не позднее, чем за 5 дней до голосования. Переселенка из Ясиноватой Анастасия Прокопенко не стала тянуть и уже сейчас оформила все документы за несколько минут, говорит Анастасия Прокопенко.
Я відчуваю певну відповідальність як громадянин України за те, що відбувається. І коли ми кажемо, що вибори не мають якогось значення, за нас це вже там вирішили, ну то це неправда. І ми маємо розуміти, що кожен голос має вплив, і кожен голос може перевесити ці ваги і змінити взагалі напрямок розвитку країни. Тобто, ну, для мене це важливо мати відношення до того, що відбувається.
Експерти, в свою чергу, вважають, що в цей раз государство сделало многое для упрощения процедуры голосования для переселенцев и жителей неподконтрольных регионов, говорит советник по делам внутренне перемещенных лиц Александр Ворожков.
Все это працює, не забирає багато часу, все це досить просто ефективно. Нема таких обмежень, нема таких речей, які б не дали людям можливість проголосувати. Скористаються вони цим чи ні, це друге питання, але можливість є, вона досить прозора.
В то же время есть вероятность того, что не везде на подконтрольной правительству территории выборы могут состояться. По данным гражданской сети «Опора», активисты, которые следят за избирательным процессом в Украине, Донецкая облгосадминистрация еще не подала отчет в Центр избирком о возможности проведения выборов в Донецкой области. Чиновникам якобы не хватило времени изучить обстановку в области, и они попросили дополнительные 2 недели, которые истекли вчера, говорит спикер гражданской сети «Опора» в Донецкой области Светлана Гаджанян.
Мы сподіваємося на максимально об'єктивний фактаж і рішення з боку державної адміністрації, що все ж таки вони використали цей час на відвідування територій, і що це рішення і рекомендації будуть максимально об'єктивними. Ми зі свого боку можемо розраховувати виключно на об'єктивність, достовірність відповідних рекомендацій з боку державної адміністрації.
В любом случае, массового приезда граждан Украины из неподконтрольной территории для голосования на выборах весной этого года, говорят эксперты, ждать не приходится, ведь такое путешествие стоит немалых денег, времени и сил. Никита Луцкий, Радио Донбасс, Реалии.
Друзья, на сайте Украинской службы «Радио Свобода» на вкладке «Донбасс Реалии» есть наш материал под названием «Три шага, чтобы проголосовать не по месту регистрации». Там просто и доступно объясняется, как переселенцы или жители оккупированных территорий могут проголосовать на выборах президента и парламента Украины. Напомню, еще раз называется статья «Три шага, чтобы проголосовать не по месту регистрации». Можно ли получить реальный срок за антиукраинские высказывания в социальных сетях? Согласно данным СБУ, можно. За прошлый год служба привлекла к ответственности 50 человек за администрирование антиукраинских групп. Борьба с пропагандой в интернете – дело необходимое, считают медиаэксперты. Однако наказывать можно только тех, кто открыто призывает к незаконным действиям. За распространение фейков или перекручивание фактов наказать практически нереально. Поэтому в этой борьбе нужны другие подходы. Учить людей критически воспринимать информацию, а также делать опровержение фейков. Алексей Виноградов узнавал больше.
В прошлом году за антиукраинскую пропаганду в соцсетях к ответственности привлекли 49 человек, сообщает пресс-центр СБУ. 29 лицам сообщено о подозрении, и 20 человек уже осудили. Если посмотреть материалы, размещенные на сайте службы безопасности, то по большей части привлекали администраторов соцсетей по статьям 109 и 110 Криминального кодекса за публичные призывы к насильственному изменению или свержению конституционного строя, а также посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Государство должно контролировать информацию, которая распространяется в интернете и потенциально может посягать на государственное устройство, считает директор Института медиаправа Тарас Шевченко. К этой сфере внимание СБУ должно быть максимальным. И в какой-то степени, по мнению эксперта, государство в этом плане не дорабатывает, так как еще достаточно много людей, которые работают против интересов государства.
Головной проблемой притягивания до ответственности винных осіб, які адмініструють групи, які цілі групи, спрямовані на поширення сепаратистських та інших висловлювань, є те, що такі модератори дуже часто можуть знаходитися за межами території України, зокрема в Росії, і тоді вони є фактично недоступні для українського правосуддя.
Оцінити, наскільки законні дії СБУ в таких ситуаціях, складно, вважає виконавчий директор Українського інституту медіа і комунікації Діана Дуцик, так як для цього потрібно ознайомитися з кожним ділом віддільно. Боротися з розпространителями антиукраїнської пропаганди в соцсетях нужно, но это сложный процесс. Наказывать по закону можно только тех, кто открыто призывает к свержению государственного строя. Но чаще в соцсетях используются более тонкие манипуляции, говорит Диана Дуцик. Перекручивание информации, откровенные фейки. В таких ситуациях обвинять кого-то сложно. Человек может просто сказать, что это его мнение. Поэтому основой в борьбе с пропагандой в соцсетях остается медиагигиена.
Единый выход – это вчити людей критичному мисленню і вчити їх критично сприймати і аналізувати ту інформацію, яку вони отримають такими каналами.
О необхідності повищення медіаграмотності населення говорить і продюсер радіо «Донбас Реалі» Олександр Демченко. Він в течение останніх років активно моніторить сепаратистські групи в соцсетях і вважає, що боротьба з ними – це як поєдинок з гідрою. Закроєш одну групу, а на її місці вскоре з'явиться ще 10 подобних. Тим більше, що далеко не за всі матеріали можна привлечь к ответственности. А ефективність таких груп достатньо висока.
Користувачі звичайні соцмереж дуже активно клюють на інформацію, яка має всі ознаки фейків. Всі ознаки фейків часто бувають такі, що інформація носить шокуючий характер, і людям складно оцінити походження цієї інформації, вони реагують на неї емоційно. І важливо, щоб люди мали таку от медіаграмотність і розуміли, звідки, для чого може поширюватися така інформація, вміли її перевіряти.
Також, по мнению Олександра Демченка, одну із ключових ролей в цій боротьбі должны исполнять журналісти, которые бы делали опровержение фейков. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Государственная дума Российской Федерации отказалась направлять делегацию в парламентскую ассамблею Совета Европы и платить взнос в бюджет организации в течение 2019 года. Если в июне этого года выплаты не будут возобновлены, Россию придется исключить из организации после 23 лет и членства. Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьорн Ягланд. В то же время в самой Государственной думе Российской Федерации звучат предложения самим выйти из самой крупной и старейшей организации на европейском пространстве. Чего добивается Россия? Как поменяется Европа без России и Россия без Европы? Об этом поговорим с российской политэмигранткой, публицистом Ольгой Курносовой. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, к нашему разговору по телефону присоединится глава украинской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев. Друзья, присоединяйтесь и вы, задавайте свои вопросы. Номер прямого эфира 0 800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Также писать и звонить можно по Вайберу, если вам это удобно. 066 901 24 34. Ждем ваших вопросов и реплик. Ольга, расскажите, как вы прокомментируете это решение Государственной Думы? Какие последствия для России, для парламентской ассамблеи Совета Европы? Вообще, удивительно ли для вас это решение?
Ну, оно было достаточно ожидаемо после того, как Совет Федерации принял аналогичное решение. И после вчерашнего заявления спикера Государственной Думы Вячеслава Володина, который, собственно, уже анонсировал сегодняшнее решение Государственной Думы. С чем они это связывают? Ну, формально они это связывают с тем, что российская делегация лишена права голоса. Лишили ее права голоса после аннексии Крыма и начала войны на востоке Украины.
Еще в 2014 году, напомним слушателям нашим. Еще в 2014 году,
да, еще в 2014 году, уже 4 года. Но, собственно, в этом второй год Россия отказывается платить свой взнос в бюджет организации. Надо сказать, что взнос не маленький, 10% от общего бюджета парламентской ассамблеи составляет российский взнос, поэтому это для достаточно чувствительно для ассамблеи. Но на самом деле совсем недавно, 14 января, вице-спикер Государственной Думы Петр Толстой уже ездил в Брюссель и пытался договориться с господином Ягландом. О чем они говорили? По-видимому, говорили о возможном изменении регламента парламентской ассамблеи. Россия хотела бы, чтобы новый регламент запрещал лишение голоса национальной делегации. Собственно, это и есть то основное условие, после которого Россия готова возобновить свое участие, оплату и все остальное, и все прочее. Но, видимо, переговоры прошли неудовлетворительно. И, судя по скупым комментариям в средствах массовой информации, и, соответственно, после этого и Совет Федерации, и Государственная Дума приняли симметричное решение о том, чтобы не продлять полномочия парламентским делегациям в Совете Европы.
Россия не будет покупать билеты на тот фильм, который она не смотрит, сказал Петр Толстой, о котором вы говорите. Вот еще 15 января он об этом заявил, да, а вот сегодня Госдума проголосовала за это. С вашей точки зрения, Ольга, где вообще принимается решение? Принимается ли оно в Государственной Думе по поводу того, участвовать, не участвовать? Вот, допустим, в Верховной Раде в Украине, вполне возможно, в Думе и принималось бы это решение, дебатировалось, да, и люди решали Раду.
Мало того,
как
мы
Госдуме.
Вот буквально в конце ноября наблюдали, как решение Верховной Рады влияет на решение президента. Я говорю про Украину. Потому что изначально Петр Порошенко вносил предложение о 60-дневном военном положении, а потом после жесткой позиции ряда фракций Верховной Рады перевнес предложение уже по 30-дневному военному положению. Поэтому мы видим, что в Украине Рада вполне себе такой боевой, я бы сказала, орган. Многие над этим смеются, говорят, что ну как же, вот тут даже могут депутаты подраться. Но, тем не менее, это просто в отличие от России говорит, что здесь действительно происходит дискуссия. Иногда эмоции зашкаливают и, может быть, за чуть выше допустимого уровня, но, тем не менее, это место, где решения действительно принимаются. В России еще со времен Грызлова было постулировано, что Дума не место для дискуссии, она таковой и остается. Поэтому, собственно, все решения по международным вопросам, они более мелкого уровня принимаются в Министерстве иностранных дел, более крупного принимаются зачастую вообще Владимиром Путиным лично. Надо сказать, что если говорить о такой конструкции парламентской ассамблеи целиком, то надо не забывать, что помимо парламентской ассамблеи Совета Европы, о которой мы сейчас говорим, существует еще комитет министров Совета Европы. И, собственно, в отличие от парламентской ассамблеи, Россия там прекрасно себя участвует. И представители Министерства иностранных дел России в этой структуре работают. В этом смысле вполне возможно, что как раз Петр Толстой и все остальные демонстрируют такое нежелание идти ни на какие компромиссы, да, а тем временем в комитете министров работа продолжается. Но действительно ситуация такова, что если Россия до июня не уплатит членские взносы, то ее могут просто исключить.
Давайте тоже расскажем, что это по правилам Совета Европы. Если член организации Совета Европы 2 года не платит эти взносы, а тем более, как вы говорите, да, Россия продолжает принимать участие в работе некоторых органов Совета Европы, по-моему, 9-я статья, если я не ошибаюсь, поправлю себя чуть-чуть попозже, ее могут просто исключить из Совета Европы после 23 лет членства. В 96 году Россия стала Советом Европы.
Мало того, в июне же, то есть вот это как раз это критическое, дата, будет происходить очень важное событие в Совете Европы, а именно будут выбирать нового генерального секретаря парламентской ассамблеи. Полномочия Янгланта заканчиваются, и сейчас там 4 кандидата, кандидаты совершенно разные. Кандидат от Литвы, он может быть отнесен к такой неформальной группе друзей Украины. Есть кандидаты от Греции, которые, наоборот, очень близка России, про это открыто говорят представители и Совета Федерации, и Калашников, и Косачев, оба говорят о том, что представитель Греции очень близок к России, и, собственно, Греция все время хорошо и правильно выступает. Представитель Бельгии, который хоть и такой более нейтральный, но тоже считает, что присутствие России в Совете Европы – это скорее возможность влияния на Россию, чем наоборот. И представитель Хорватии. Поэтому, собственно, на мой взгляд, российская делегация заинтересована в том, чтобы вернуться для того, чтобы проголосовать на выборах генерального секретаря. И тут вот встает вот какой вопрос. Найдут ли они какую-то упаковку, в первую очередь, для внутреннего употребления российского, чтобы объяснить, почему они возвращаются в той ситуации, когда им право голоса по-прежнему не дают.
И санкции работают.
Ну, и санкции, конечно, работают. Поэтому, ну, вот, если думать, какая это может быть конструкция, ну, например, им позволят проголосовать на выборах за генерального секретаря, и для этого они вернутся. Ну, например, я не исключаю такую конструкцию.
Ольга, давайте расскажем нашим слушателям, которые вот регулярно слышат о Европарламенте, о Совете Европы, о Комитете министров Совета Европы, Парламентской ассамблее Совета Европы. Что это за органы? Почему это так важно для, ну, вот, России, да, и Украины? Мы вот спросим Владимира Арьева, да, как он к этому решению относится. Почему такие баталии ведутся в ПАСЕ? Что там решают?
Ну, я бы еще про один орган обязательно сказала. Это Европейский суд по правам человека. Собственно, мы очень часто слышим как раз про Европейский суд, потому что если говорить в контексте России, так как в России, как мы знаем, права человека нарушаются практически каждый день, поэтому обращений в Европейский суд по правам человека очень много. И, собственно, ровно, как вы уже правильно говорили, 23 года назад, когда Россия вступила в парламентскую ассамблею стран Европы, и появилась возможность у российских граждан в случае нарушения своих прав обращаться в Европейский суд. Собственно, комитет министров страны Совета Европы, он как раз служит для того, чтобы координировать деятельность государственных аппаратов. В первую очередь это, конечно, касается стран Евросоюза, но и для тех стран, которые входят в Совет Европы, это также важно. Ну, например, что изменилось в России после того, как она вошла в Совет Европы? Был установлен мораторий на смертную казнь, да, потому что есть определенные, как бы, законодательство, принятое в Совете Европы, и, соответственно, те страны, которые входят в Совет Европы, они подписывают обязательство соответствовать определенным рамочным законам. И, соответственно, для людей это достаточно важно. Да, там понятно, что смертная казнь – это такая исключительная мера наказания, тем не менее, вся Европа, там смертной казни ее нет, ну,
кроме Беларуси.
Да, либо есть мораторий. Соответственно, вот это такое самые такие наглядные. Но есть и более конкретные вещи. Соответственно, санкции, которые были приняты Советом Европы против России после того, как были совершены эти акты, аннексия Крыма и начало агрессии на Востоке. Почему это так важно? Ну, потому что это некий другой механизм воздействия, кроме прямой военной, применения военной силы. Потому что ну, надо же приводить ситуацию к нормальному человеческому, там, ну, не окончанию, если, то какому-то к нормальному человеческому состоянию. И, собственно, Совет Европы и есть та попытка мирными средствами разрешать в том числе и какие-то межгосударственные конфликты.
То есть площадка такая своеобразная.
Да,
а почему она не работает, Ольга? Почему вот мы видим, да, 4-годичное блокирование голоса, и Россия ни на йоту не меняет своей позиции, хотя вот такая вот авторитетная, влиятельная в своем роде площадка для общения, для вот давления, обсуждения этих проблем?
А все очень просто. Потому что, в отличие от Европы, где все страны являются демократическими, что такое демократическая страна? Это страна, в которой правительство зависит от своих избирателей. И если правительство нарушает обязательства, которые он берет на себя во время избирательной кампании, или нарушает какие-то базовые ценности, то просто в следующий электоральный цикл люди за них не голосуют. Поэтому невозможно плевать на людей. Россия же, сегодняшняя Россия, является, если не диктатурой, то, безусловно, страной тоталитарной, где от мнения конкретного избирателя зависит чуть больше, чем ничего. Поэтому, собственно, жизнь что своих граждан, что чужих граждан для президента Путина ничего не значит. И, соответственно, он не обременен никакими обязательствами. Плюс он очень любит вот такое своеобразное жонглирование, да? Когда все смотрят и видят там, что белое – это белое, а черное – это черное. Тем не менее, что называется, на голубом глазу Владимир Путин нам сообщает, что белое на самом деле – это черное, черное – это белое, ну, может быть, с небольшими крапинками.
Да, вот тоже процитирую спикера Госдумы Российской Федерации Вячеслава Володина, который сегодня комментировал отказ Госдумы отправлять делегацию и платить бюджет. Цитата: «ПАСЭ отошла от принципов демократии, совершенно игнорирует принцип работы парламентских структур, основанных как раз на возможности говорить, озвучивать свою позицию и защищать». То есть то, о чем вы говорите.
Да-да-да.
Правила инверсии.
Вячеслав Володин – это практически светоч демократии. Вот все, что он не делал в своей жизни, абсолютно удовлетворяет концепции парламентской демократии. Ну, просто смешно, да? Достаточно просто взять любое, потому что, как мы знаем, до того, как сесть в кресло спикера, Вячеслав Володин возглавлял управление внутренней политики администрации президента, и вот как раз при нем принималась часть такого достаточно жесткого законодательства, при нем разгонялись митинги, сажались политические оппоненты правящего режима российского. Поэтому, конечно, все они светочи демократии буквально.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях российская политэмигрантка и публицист Ольга Курносова. Говорим о том, как поменяется Россия и Европа, если развод будет окончательно совершен. Звоните, участвуйте в нашем разговоре.
Нам важно ваше мнение. 0800-300-403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Ольга, мы с вами сейчас находимся в Киеве. С вашей точки зрения, Украине радоваться, плакать, никак не реагировать на вот такое решение Государственной Думы Российской Федерации? Это в интересах Украины?
Но вряд ли сегодняшняя российская власть делает хоть что-то, что соответствует интересам Украины. То есть они могут говорить сколько угодно, там, лить крокодиловые слезы, рассказывать нам, как плохо живется людям в Украине. Это любимая тема Владимира Путина и современного российского телевидения. Вот стоит включить любую программу, начало будет как раз о том, как плохо живется сегодня людям в Украине. При том, что собственно, конец 18-го и начало 19-го года вышло очень горячим, в плохом смысле этого слова, как раз для россиян. Я даже говорю, в первую очередь, не об экономической ситуации, которая очень плохая, рост цен, падение реальных доходов, о взрыве в Магнитогорске, который сегодня ни для кого не является секретом, что это был террористический акт, и целая череда еще различных событий, связанных с гибелью людей. Поэтому, ну вот уж куда надо бы посмотреть на то, что происходит в своей собственной стране.
И все-таки то, что делегация российская не будет в ПАСЕ, это вот на руку Украины, с вашей точки зрения, при том, что до этого Россия использовала ПАСЕ как такую площадку для пропаганды, да, для выявления своей позиции. Сейчас России не будет. Вот Владимир Ариев в посте в Фейсбуке, мы еще к нему обратимся, это назвал такой победой европейской демократии. Он сказал о том, что страна, которая не уважает принципы Совета Европы, не удалось сломить эту организацию и заставить пойти на попятную из-за шантажа. То есть он это представляет как победу.
Нет, но, собственно, то, что не удалось российской делегации изменить регламент парламентской ассамблеи, это, безусловно, победа. А то, что российская делегация не приедет, это уже вещь вторичная. И в этом смысле, если бы, не имея права голоса, все-таки они приехали, я считаю, что как раз это было бы скорее на руку Украине, потому что лишний раз высказать что-то в лицо тем людям, ну, которых редко достаточно встречаешь, и которым периодически надо говорить в лицо о происходящем. Что бы они там ни делали, как бы они себя ни вели, тем не менее, пускай слушают и пускай слышат. Это очень вещь полезная.
А если бы России каким-то образом удалось изменить этот регламент, о котором вы говорите, что бы это значило? Вот в таком ценностном смысле, как бы это, ну, можно было бы трактовать?
Ну, некоторые обозреватели считают, что это можно было бы трактовать как такую уступку России и такую косвенную признание правомочности аннексии Крыма. И поэтому я и говорю, что, конечно, хорошо и правильно, что регламент изменить не удалось. Если Россия выйдет из парламентской ассамблеи, хотя пока я не считаю такую вероятность слишком высокой, но при том, как развиваются события, на самом деле вероятность растет с каждым месяцем, если не с каждым днем. И что там будет до июня, совершенно непонятно. На мой взгляд, определяться, что делать дальше, России нужно будет где-то этой весной, там, ориентировочно в марте-апреле, потому что именно на весенней сессии начнется избирательная кампания по выборам генерального секретаря. И если уж не участвовать в этом, то тогда действительно, что еще остается делать? Некоторые российские политические эксперты считают, что пока это такой козырь во внутренней политической игре, я имею в виду выход из ПАСЕ, что если будут какие-то, там, может быть, новые санкции или какое-то еще обострение отношений с Западом в качестве такого последнего аргумента для внутреннего пользования, будет использован выход России из ПАСЕ.
То есть без меня, меня женили, без нас принимают определенные решения, поэтому мы уходим из этой организации.
Ну, знаете, вот пока это выглядит скорее даже, знаете, в отношениях мужчины и женщины бывают такие девушки, которые очень любят обижаться и говорит: «Ты меня не любишь, ты меня обидел, скажи срочно, что ты меня любишь». Вот российская делегация и российская дипломатия сегодня выглядят похожим образом.
0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях российская политэмигрантка Ольга Курносова. Подключим к нашему разговору Владимира Ариева, главу украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы, народного депутата. Владимир, здравствуйте.
Доброго вечера.
Как вы прокомментируете решение сегодняшней Госдумы Российской Федерации? В интересах ли это Украины, победа ли это Украины, что Россия не отправит свою делегацию и не будет платить деньги в бюджет?
Ну, це передусім в інтересах Ради Європи, а не України. Оскільки, якщо в пристойному домі приходять і починають хамити, бити посуд, задиратися до сусідів, забирати у них майно, красти, нападати на них, то, відповідно, в цьому домі у такого сусіда мають бути проблеми. І якщо йому все прощати і казати, ах, ти ж мій хороший, дорогенький, давай ми тобі, може ти там у тебе є якісь проблеми, а може ми давай тобі змінимо правила існування нашого дому для того, щоб ти, тобі було зручніше себе тут так поводити. Тобто не змінити його поведінку, а змінити правила під його поведінку. От тоді дім починає розвалюватися. І в такому домі, з такого дому пристойно. Люди, які не приймають подібного положення, подібного стану речей, вони починають іти. Тому абсолютно логічно, що росіяни не приїхали, оскільки вони зрозуміли після того, як я разом із 58 делегатами ПАРЄ із різних абсолютно країн від Заходу до Сходу Європи зареєстрували достатньо жорсткий текст заявки на термінові дебати щодо ситуації в Керченській протоці, і тоді зрозуміло, що в російській думі, в російському парламенті загалом, що приємної прогулянки не буде, а терпіти приниження це набагато гірше, ніж можливо отримати потенційні здобутки, які вони думали від того, що вони делегацію подадуть очі з ризиком для того, щоб отримати право обирати генерального секретаря Ради Європи, щоб він був відповідно більш лояльний, гарантувати його лояльність певно до Росії, як є сьогодні у нинішнього генсека Ради Європи Турбьорна Ягланда. Але, вочевидь, це зрозуміло, що ризик отримати те, що і в 14-му, і в 15-му роках, а саме санкції, обмеження, були занадто високими. Ну, тут, в даному разі, знаєте, це таке, вовк, який відгризає собі лапу, да? Бо капкан все одно він тримає.
Господин Арьев, я вот процитирую Вячеслава Володина, цитата: «Мы на протяжении всего предыдущего года и ранее вели работу со всеми национальными делегациями стран, участвующими в работе по СЭМ, и вели диалог, и он завершился буквально на этой неделе, в понедельник. Мы делали все возможное, чтобы убедить наших коллег в том, что ПАСЭ – это в первую очередь возможность высказывать свою точку зрения, защищать ее, участвовать в принятии решения на основании выбора страны и ее народа, защищать интересы своей страны». Расскажите, пожалуйста, обращались ли к вам с консультациями российская делегация? Какую вообще российская делегация вела работу среди членов парламентской ассамблеи Совета Европы? Пыталась ли действительно переубедить, изменить их позицию?
Ну, з нами ясна річ, що ніхто не намагався навіть спілкуватися, з кимось спілкувалися. Питання в іншому, що, вочевидь, і Володіну, і іншим пояснили, що Рада Європи – це не дискусійний клуб, і парламентська асамблея, зокрема, як одна з гілок Ради Європи, одна з частин інституції. І в даному разі, коли країна входить в Раду Європи, питання грошового внеску, там, як в клуб за інтересами, стоїть далеко не на першому місці. Це обов'язок, але не головний. Головний обов'язок – це відповідати принципам і цінностям. І взяти список, зробити список зобов'язань, які країна при вступі до Ради Європи має виконати першочергово. Якщо ви візьмете російський список, ви дуже здивуєтеся тому, що там звідти жоден пункт не виконаний повністю. Там є якісь дуже частково виконані, навіть смертна кара остаточно не ліквідована, а на неї запроваджений безстроковий мораторій.
А інші пункти не виконані взагалі. Тому, коли це стає причиною для того, щоб той, хто не виконує свої зобов'язання під час вступу в Раду Європи, продовжує і, мало того, вже переходить всі можливі червоні лінії, як анексовує територію сусідів, посилає війська під виглядом їх там нету на території сусідніх держав, то відповідна реакція має бути у інших. А про що з вами розмовляти, якщо ви нічого виконувати не хочете, якщо ви не хочете ставати цивілізованою країною, яка має відповідати цінностям і критеріям організації, що була заснована після Другої світової війни для збереження демократії, прав людини і верховенства права. Жодна із цих речей не відповідає нинішній позиції, політиці і діям нинішнього керівництва Російської Федерації.
Понятно. Господин Ларьев, последний вопрос к вам. С вашей точки зрения, могут ли Россию действительно исключить из состава Совета Европы в июне этого года? Какие последствия это будет иметь?
Я не думаю, що буде виключення як таке. Можуть бути різні варіанти рішення. Для виключення є потрібне рішення консенсусом. Консенсусом – це коли всі країни голосують за виключення. Ну, очевидно, я не знаю, Вірменія, Сербія там. Навряд чи це підтримують.
Напомнім, 46 стран, включає Росію, 47 стран входять в состав Совета Європи.
Так, і якщо одна проти, значить це рішення не приймається. Але можуть бути інші рішення, зокрема, щодо участі Росії в безпосередньо її делегатів в статутних органах. А це вже далі йде і про інші статутні органи. І тут от якраз рівень обмежень може дискутуватися в даному разі. За будь-яких обставин, найм'якше, що може бути, це все залишиться так, як є, але Рада Європи просто зробить відповідний секвестр свого бюджету, і Росія платити не буде, але буде поступово набувати, ну знаєте, якщо в спільному домі живе обов'язково якийсь той, хто не платить за комунальні послуги. Так? Ну, виселяти його є мораторій, не можна виселяти, не виходить. Ну, то він не платить, але йому послуги відключають. От десь в такому сенсі може щось відбутися. Звичайно, це таке, грубувате порівняння. Але модель може бути приблизно той.
Благодарю вас. Это был Владимир Ариев, глава украинской делегации парламентской ассамблеи Совета Европы. В гостях у нас российская политэмигрантка, публицист Ольга Курносова. Ольга, а вот с точки зрения символической, да, вот такой разрыв России с Европой, если по этому поводу порассуждать, что происходит сейчас, собственно говоря, если вот две стороны не слышат друг друга, как это было, в принципе, до 2014 года? Удавалось же находить какие-то общие платформы, да, уважение демонстрировать друг другу. Сейчас этого не наблюдается, наблюдается эскалация. Россия, получается, отрывается от Европы в таком ценностном плане?
Ну, я бы даже сказала, что это не с 2014 года началось, это началось гораздо раньше. На самом деле это началось практически с самого начала, как Владимир Путин пришел к власти в Российской Федерации, стал президентом. А дальше войны, которые вела Россия, это война с Грузией в 2008 году и аннексия Крыма, а потом война в Украине в 2014, это лишь закрепило и сделало очевидным, что Россия ушла далеко в обратном направлении в сторону от демократии. Поэтому, конечно, ценностный разрыв, он совершенно очевиден, и, мало того, вся пропаганда, которая звучит с экранов российских телевизоров, она государственная в первую очередь, она всячески закрепляет этот разрыв, рассказывая нам, ну, раньше говорили, что у нас демократия, но суверенная, ну, а сейчас, собственно, градус антиамериканской и антиевропейской риторики, он просто зашкаливает. Другое дело, что вот весь этот патриотический угар, он уже сходит на нет. И, в общем-то, самый большой удар по этому нанесли вопросы экономические. Повышение пенсионного возраста, которое было принято в 2018 году, и ухудшающийся уровень жизни россиян. вот, буквально последние дни. Наиболее яркие такие истории были связаны, ну, например, яйца стали продавать не десятками, а девятками. Наверняка вы видели многочисленные фото жабы по этому поводу в интернете, да? Но это же тоже признак того, что на самом деле, чтобы замаскировать рост цен, пытаются придумать что угодно, да? Там пачки масла с меньшим количеством граммов, пакеты молока с меньшим количеством, с меньшим объемом, и вот яйца, которые уже стали продаваться не десятками, а девятками.
Да, вот снова процитирую Вячеслава Володина. Для баланса мы говорили, что регламент ПАСЕ должен соответствовать уставу Совета Европы. В уставе Совета Европы говорится о равенстве 47 государств-участников. Но, увы, даже те здравые силы, которые есть, не смогли убедить представителей прибалтийских стран, Польши, Украины, с ними заодно представители Великобритании. Конечно, мы видим в этом закулисную работу Соединенных Штатов Америки, потому что без этого не обошлось. Они не хотят, чтобы была единая Европа, они не хотят, чтобы в Европе был мир, чтобы европейский дом жил задачами созидания и решения экономических вопросов. Вот и тут нашли руку Америки.
Ну, конечно, потому что надо понимать, что, как я уже говорила, для Путина люди ничего не значат. И для него мировая политика – это такая большая шахматная доска с крупными игроками. Из этих крупных игроков, конечно, самый главный – это Соединенные Штаты, Китай и Европа, в которой есть разные группы интересов. Это Великобритания, которая, особенно после того, как была предпринята попытка отравления новичком Сергея Скрипаля и его дочки, стала занимать очень жесткую позицию, естественную, на мой взгляд. Ну и более мягкая позиция Германии и Франции. Остальных игроков Путин просто не видит от слова совсем.
Благодарю нашу гостью. Это была российская политэмигрантка и публицист Ольга Курносова. Включался народный депутат, глава украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Владимир Арьев. Не переключайтесь.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас полистаем свежую прессу.
Одиозный политик и с некоторых пор член политсовета партии «Оппозиционная платформа за життя» Виктор Медведчук пытается активно закрепиться не только в публичной украинской политике, но и играть ключевую роль в политической жизни временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом пишет сайт «Апостроф». Интернет-издание напоминает, что на прошлой неделе в Донецк приезжал на встречу с главой группировки ДНР Денисом Пушилиным некий представитель объединения «Украинский выбор» Дмитрий Перлин. Как отмечает автор статьи, подобные поездки могут свидетельствовать о сохранившемся политическом и экономическом интересе к Донбассу со стороны ряда украинских деятелей. Тем более, что после гибели Александра Захарченко все крупные промышленные активы в Ордло перешли под управление компании «Внештруксервис», которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Можно предположить очередной виток передела сфер влияния в оккупированном Донбассе. Подробнее в статье «Зачем в Донецк ездил соратник кума Путина». Часто можно услышать о том, что политика – это искусство компромисса, что есть точка баланса интересов, по достижению которой пушки замолчат, а мир вернется. Об этом пишет журналист сайта «Крым Реалии» Павел Казарин. Он отмечает, что в такие моменты вспоминается Беларусь – страна, которая всю постперестроечную историю доказывала, сколь мягким может быть национальный позвоночник. Например, как пишет Казарин, на территории страны расположены российские стратегические объекты. За эти объекты Минску списали 900 миллионов долларов долга за энергоносители. Беларусь также состоит во всех интеграционных объединениях, придуманных Москвой. Но даже всей этой геополитической уступчивости Москве оказалось мало. Как утверждает журналист, Беларусь — это пример того, что в отношениях с Россией для соседей не бывает точки компромисса. И проблема Украины не в том, что Киев не хочет договариваться. Проблема в том, что для Москвы разумный компромисс – это капитуляция. Для костра имперских амбиций любые уступки становятся не водой, а бензином, пишет журналист. Глава так называемой Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский сообщил об открытии в Москве так называемого представительства главы Приднестровья. По сути, речь идет об открытии представительства по образцу так называемых представительств ДНР, которые Москва пытается открывать по всей Европе. Об этом пишет журналист Радио Свобода Виталий Портников. Как отмечает журналист, появится оно буквально за несколько недель до парламентских выборов в Молдове. То есть решение об открытии представительства ПМР в Москве – простое и понятное послание всем молдаванам. Голосуй, не голосуй, а все равно Приднестровье останется оккупированным. Это также сигналы украинцам, потому что Приднестровье и Донбасс – это практически одно и то же, и процесс их деоккупации зависит исключительно от России, утверждает журналист.
Служба безопасности Украины задержала журналистку Елену Бойко, настоящая фамилия Вищур, которую накануне выдворили из России. Бойко агитировала за сепаратизм на Донбассе, но тем не менее, когда уехала в Россию, была оттуда экстрадирована. Ее арестовали украинские спецслужбы прямо на границе. Чем занималась журналистка и обоснованно ли ее обвиняют? В этом разбирался Дмитрий Донской.
Преображенский суд Москвы признал Елену Бойко-Вищур виновной в нарушении правил пребывания на территории России и оштрафовал на 5000 рублей и выдворил за пределы государства. Суд установил, что Бойко незаконно находилась в России с лета 2016 года. На границе Елену Бойко 16 января задержали украинские пограничники и офицеры СБУ. Оказалось, что 14 декабря 2018 года ее объявили в розыск, а 15 декабря Галицкий районный суд Львова дал разрешение на ее задержание. Следствие велось по части 2 статьи 110 «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Начиная с 2014 года задержанная распространяла в интернете материалы антиукраинского характера, пропагандировала вражду между украинцами, публично призывала к нарушению территориальной целостности Украины, прокомментировала спикер СБУ Елена Гетлянская.
Щодо цієї людини було кримінальне провадження, вона знаходилась в розшуку, було очевидно і зрозуміло, що вона буде затриманою. Мене тільки перетне український кордон. Але процедура така, якщо людина знаходиться в розшуку, її виявляє і будь-який правоохоронний орган, він її затримує. Що вона в Україні оголошена в розшук, передали її нам. Ті, хто там залишається, хай враховують, що ними покористуються, так тяжко ж можуть викинути.
Задержана раніше працювала в львовському комуністичному зданні «Галицький ястреб». Со своїми колегами вона устраювала провокаційні акції, щоб спровоцировати гнів жителів Львова, розповідає журналіст Володимир Рихліцький.
Знімали якісь провокативні ролики, скажімо, виходили з комуністичним прапором на радянські свята 1 травня чи 9 травня. Намагалися якимось чином спровокувати людей для того, щоб їх або там образили, або побили, бувало і таке. Про це написали російські ЗМІ. Відповідно, вони зі Львова працювали на картинку для російських ЗМІ.
Ілліна Бойко в своєму резюме утверджує, що закінчила факультет журналістики Львовского университета имени Франко. Владимир Рыхлицкий, ссылаясь на свои источники в милицию, утверждает, что на самом деле в это время она отбывала наказание в Качановской колонии номер 54 в Харьковской области за кражу. Якобы Бойко была арестована Червоноградским ГУВД Львовской области 10 октября 1983 года и освобождена в октябре 1987 года. В августе 2015 года Елена Бойко-Вищур, выехав на временно оккупированные территории, а впоследствии в Россию, в средствах массовой информации продолжала призывать к изменению границ территории Украины. В России работала на телеканале «Анна», агитировала против Украины. В оккупированном Донецке организовала миссию «Крылья», занималась сбором средств для вооруженных боевиков. Вечером в четверг суд во Львове должен рассмотреть меру пресечения для Бойко. Дмитрий Донской, Радио Донбасс, Реалии.
В Луганской области стартовал проект «Схід читає». За 3 месяца украинские писатели Сергей Жадан, Иван Андрусяк, Виктор Положи, Андрей Курков и Татьяна Стус проведут тур по библиотекам 15 городов. Цель проекта – возобновить жизнь библиотек. Они должны быть не просто хранилищами книг, но и центрами развития. Что действительно читает Восток Украины и где пройдут встречи с украинскими писателями? Подробности в сюжете.
Станица Луганская, Старобельск, Сватово, Счастье. Всего 15 городов, в которых в рамках проекта «Схід читає» пройдут встречи украинских писателей с местными читателями. Вход на мероприятие бесплатный. Все, что от вас нужно, это желание провести приятное время и любовь к книгам, шутят в библиотеках. Первую часть литературного тура проведут Сергей Жадан, Иван Андрусяк, Виктор Положий, Андрей Курков и Татьяна Стус. Далее на маршрутах будут добавляться и другие современники, говорят организаторы.
Библиотеку нужно возвращать жизнь. Они не должны быть просто местом хранения книг. Много библиотек, с которыми мы дружим, давно стали центрами культурной жизни. Библиотеки в Константиновке, Дружковке, Авдеевке, в моем родном Старобельске. Туда возвращаются люди, и мы хотим поддержать это. Очень важно наполнять фонды библиотек свежими изданиями, новыми книгами, которые можно найти на полках книжных магазинов.
Рассказал Сергей Жадан во время презентации проекта в Харькове. В библиотечном туре писатели не только пообщаются с читателями, но подарят еще и книги учреждениям. Это новые издания по программе закупки для публичных библиотек от Украинского института книги. Среди них и украинские переводы иностранных произведений, и книги детских писателей, и современных украинских авторов, и, конечно же, участников проекта «Схід читає». Еще 3 года назад Луганская областная универсальная научная библиотека имени Горького, которая из-за оккупации Луганска переехала в Старобельск, не знала, как начинать свою работу. В здании есть полки для книг в небольшом количестве, а книг современных нет. Тогда из других областных библиотек, издательств привозили сюда книги, а радио «Донбасс» Реалии предложила слушателям поделиться своими библиотечными архивами. По результатам акции в Старобельск отвезли около 1000 книг, классиков и современных детских и научных на любой вкус. Теперь Горьковка, как ее называют читатели, не просто библиотека, а современное пространство, где молодежь может отдохнуть и поучиться. А сегодня еще и встретиться с украинскими писателями, чьи книги здесь читают с особым интересом. По словам директора библиотеки Инны Рыбенцевой, такие встречи нужны, чтобы больше популяризировать украинские книги среди молодежи.
Я даже сужу по контингенту, который к нам ходит. Читателей пожилого возраста у нас их практически нет. Когда приходят, спрашивают, а что у вас есть почитать из любовного романа? А у нас нет такой литературы. У нас, в общем-то, вся современная вот за последние 4 года, которая в Украине издавалась литература, вот она почти вся представлена у нас. Усилился интерес, особенно к украинской книге, особенно к тем книгам, которые освещают события вот этих 4 лет.
Также директор Луганской областной универсальной научной библиотеки имени Горького отмечает, ежегодно они сдают статистические данные, сколько книг выдали и на каком языке. Если в довоенное время украинских книг в этом общем объеме было 20-30%, то теперь их число достигает 70%. Ольга Стрижова, Татьяна Якубович, радио «Донбасс Реалии».
Закладка. Открываем Донбасс.
Здесь должны были расти кукуруза, ячмень, пшеница или рожь, но росли только минные поля, перелески, а военная техника на дорогах, а люди с оружием и без, в военной форме, а в одежде цвета хаки. А война, война, танки, беттеры, укрепрайоны, бомбежки, ночные перестрелки, минометный огонь, чужие и свои, которые хуже чужих. Верить никому нельзя, но никто никому и не верит. А Владимир Арафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии» в прямом эфире на громадском радио, радиостанциях «Пульс», «Голос Донбасса» и канале «Радио Свобода» в Ютьюбе. Сейчас в эфире нашей программы выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Делегации Европейского Союза отказали в возможности наблюдать за процессом над украинскими пленными моряками в Лефортовском городском суде Москвы. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы Майи Катьянчич. Она назвала недопустимым применение силы со стороны России против украинских моряков, а само задержание незаконным. Напомню, суд продолжил почти до апреля арест всех задержанных украинских моряков. Напомню, российские силовики захватили 24 украинских моряка и 3 корабля вблизи Керченского пролива 25 ноября. Дружковскую городскую больницу открыли сегодня после реконструкции, сообщает пресс-служба Донецкой областной администрации. В рамках реконструкции отремонтировали и оснастили хирургический кабинет, кабинет ультразвуковой диагностики, учебную комнату для студентов, палаты отделения микрохирургии глаза и другие помещения. По словам главы обладминистрации Александра Кутя, на реконструкцию больницы потрачено 30 миллионов гривен, из них часть из местного бюджета. В больницах Мариуполя в наличии имеются 2500 доз вакцины от полиомиелита, которыми можно прививать детей. Об этом сообщила городской педиатр Галина Беленькая, передает Мариуполь-Сити. Информацию о том, что в больницах Мариуполя, Краматорска и Бахмута якобы закончились вакцины и могут заболеть тысячи младенцев, распространил один из телеканалов. По словам Галины Беленькой, в Мариуполе закончился только один из типов вакцины. Однако в настоящий момент ее заказывают через областной департамент здравоохранения. «Укрзалезнице» запустила продажу билетов через интернет для людей с инвалидностью. Об этом сообщил руководитель компании Евгений Кравцов. По его словам, при оформлении через интернет информация об удостоверении, дающем право на льготный проезд, проверяется в режиме реального времени. Раньше для этого нужно было ехать исключительно в кассы на вокзалах. Евгений Кравцов отметил, что сейчас услуга работает в тестовом режиме только на сайте. В дальнейшем она будет доступна и в мобильном приложении. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 января, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 2 до 4 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что были с нами весь этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».